Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии Алла Митрофанова.
И Константин Мацан.
У нас сегодня тема достаточно неожиданная даже для нас самих. И чем больше мы ее обсуждали и обдумывали, готовясь, тем больше мы понимали, что на самом деле история для нас близкая. Как ни парадоксально. Во-первых, дорогие друзья, с Преображением, с праздником мы вас поздравляем. Наших слушателей и всех присутствующих в студии. Завтра же, 19 августа, вот такая дата. 80 лет со дня гибели великого испанского поэта Федерико Гарсия Лорки. По этому поводу у нас сегодня в гостях Мигель Паласио. Здравствуйте, Мигель.
Здравствуйте.
Наше досье.
Мигель Паласио родился в 1984 году в Москве. Окончил исторический факультет Московского педагогического государственного университета и Николо-Угрешскую духовную семинарию. Обучался в аспирантуре Института Латинской Америки Российской академии наук. Сотрудничал с рядом российских периодических изданий. Работал в посольстве Колумбии в России. С 2009 года сотрудник секретариата по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского патриархата. Преподает в общецерковной аспирантуре и докторантуре имени Кирилла и Мефодия. Руководитель учебно-методического управления и заместитель заведующего кафедры внешних церковных связей. Автор ряда статей и очерков по истории и культуре Латинской Америки и о российско-латиноамериканских отношениях.
Сегодня, конечно, в первую очередь, Мигель – гость нашей студии как исследователь творчества Лорки и переводчик прозы, малоизвестной, кстати, в России прозы Гарсии Лорки. Вот сегодня будем об этом говорить, обо всем этом спектре тем. И начать вот хочется с чего. Казалось бы, испанский поэт начала 20 века. Что нам, сегодняшним слушателям, русским жителям России, вот в этой теме, почему какое-то внутреннее все-таки есть к этому человеку, как у нас интуитивное, может быть, влечение или интуитивный интерес, как вы думаете?
Что в имени тебе моем, иными словами.
Да, можно и так сказать. Помимо того, что я глубоко убежден, что испанская культура, испанский менталитет, испанское сознание очень близки русской культуре и русскому образу мышления, восприятия мира. Помимо того, что в свое время советская пресса довольно много писала о Гарсие Лорке как поэте левых взглядов, что, конечно, спорное утверждение, Лорка своей поэзией, эмоциональной, страстной, глубокой поэзией привлекал не только многочисленных читателей, русскоязычных читателей, но и великих представителей русской культуры, русской литературы. Достаточно сказать, что одной из первых переводчиц его на русский язык была Марина Цветаева. Она переводила его стихотворение, и самый известный, наверное, перевод ее – это «Гитара» Гарсия Лорки в 41-м году, за несколько месяцев до своей собственной трагической гибели. Потом к имени Лорки, к его образу, к его трагической судьбе обращались Евгений Евтушенко, который написал стихотворение, где рефреном звучат фразы, как «убили Лорку, ведь его убили». Иосиф Бродский, который одно из своих первых произведений, называющееся очень ёмко «Определение поэзии», посвятил памяти этого великого поэта. Ну и, наверное, сама тема убиенных поэтов для русского читателя – хорошо знакома и близка. Достаточно вспомнить не только Пушкина, но и, например, Лермонтова, который тоже по своей манере писать очень близок к Гарсие Лорке.
И не только, кстати говоря. Вообще, я когда дома думала, с кем можно было бы Гарсию Лорку сравнить так, чтобы нам было понятно. Ведь есть в каждой культуре, в каждом языке какие-то определенные вешки, маяки, которые определяют курс. Курс того, как будет складываться наша речь, как будет складываться наша мысль. И вообще поэты в этом смысле, они, ну, они все время на передовой. Они те люди, которые создают то самое смысловое поле и языковое пространство, которым мы пользуемся и за которыми мы уже, соответственно, следуем, осознавая это или нет. Так вот, понятно, что если поэт, то Пушкин, мы говорим в нашем языке. Но вместе с тем у нас есть еще, например, Лермонтов, есть Блок, есть Гумилев, есть масса других имен, которые тоже для нас очень знаковые. И я, честно говоря, дома, когда думала на эту тему, подумала, что, наверное, Лорку можно с Гумилевым сравнить. А вы мне перед эфиром сказали, что нет, не с Гумилевым, а с Лермонтовым. Гумилев, кстати говоря, тоже был расстрелян, и тоже по натуре своей был такой совершенно бравый парень, uh-huh. который, сломя голову, мог нестись и в Африку, и в бой, и имел награды за свое участие в Первой мировой войне. В общем, какой-то совершенно нереальный такой человек, который вообще к прозе жизни имел какое-то такое ощущение, что опосредованное отношение. Во всяком случае, тот образ, который складывается в его стихах. И Гумилёва-то мы все, естественно, знаем. И многие его любят, и многим он близок. Тот, который читает стихи драконам, водопадам и облакам. Но как можно это не любить? А что такое Лорка? Вы говорите, что Лорка – это, скорее, все-таки Лермонтов, если эту аналогию проводить. Почему?
Лорка – это, во-первых, если начать не с Лермонтова, не с Лермонтовой Лорки. Это сама Испания, это сама Андалусия, Южная Испания, где переплелись кастильские, цыганские, арабские традиции. Лорка вобрал в себя все это. Но еще Лорка – это певец любви, смерти и одиночества. Того, что было близко и Михаилу Юрьевичу Лермонтову. Ни Лорка, ни Лермонтов не обрели счастья, скажем так, в личной жизни, они не встретили спутницу своей жизни. И вот это непонимание, то, что ведь мы вспомним, если почитаем воспоминания современников о Лермонтове, которые писали о нем как об очень грубом, закрытом человеке, что было совершенно не так. Он прятался от этого светского мира, мира балов, который он ненавидел, за вот этой маской такого горделивого революционера, можно так сказать, борца. Того, кто не приемлет условности жизни. Также Лорка был очень многослойный человек. Но у него было немножко все наоборот. Он был перед публикой открытым, светящимся, как писал Сальвадор Дали, лучший друг его молодости, человеком, который притягивал себя к себе всех, который становился центром внимания всей компании. Но на самом деле он был человеком, глубоко погруженным в себя, человеком, которого всю жизнь одолевал один страх – страх смерти. Он как будто притягивал к себе свою собственную трагическую кончину. Он любил, это очень странная была привычка, перед своими друзьями изображать смерть. Но, как вспоминала Анна-Мария Дали, сестра Сальвадора и самая близкая подруга Федерико, которая была в него влюблена, единственное место...
Безответно?
Безответно. Но она была совсем юной девушкой. Федерико относился к ней с любовью, но как к младшей сестре. Он ее любил как младшую сестру.
Я вас люблю любовью брата. Будьте счастливы.
Будьте счастливы. Так и произошло у них. И вот Анна-Мария Дали вспоминала, что единственное место, где Лорку не одолевал страх смерти, это был храм. Храм во время богослужения. Они часто ходили вместе в церковь. Анна-Мария брала его за руку, они стояли перед алтарем, молились, и она чувствовала, что вот этот страх вечный Лорку отпускает. Ну и тема одиночества, тема поиска себя, и все это вот обрамлено такой, я бы сказал, истинно испанским обрамлением, где господствуют эмоции, страсти, где, если вот посмотреть особенно на драматургию Лорки, главное место занимает женщина, сильная женщина-диктатор и порой слабый, лишь подтягивающийся к женщине мужчина.
Вообще, это такая чудовищная картина мира, когда сильная женщина-диктатор, и рядом с ней там какие-то несоответствующие ей по масштабу другие личности. Мне кажется, что это... Я не знаю, конечно, почему Лорка так воспринимал действительность. Все-таки в те годы, мне кажется, женщины были немного более мягкими. Хотя испанских женщин я не знаю совершенно. У нас, как правило, представление об испанских женщинах складывается по одной фразе из фильма «Три мушкетера», «Испанка я или нет?» А для испанки что дороже чести? А почему? Почему такая картина мира? Почему так? Почему он, в конце концов, будучи настолько ярким, фантастическим человеком, не нашел своей любви? Запросы были слишком высокие? Или женщины вокруг были слишком сильными?
Ну, трудно сказать за него, ведь Лорка не оставил ни дневников, он очень мало говорил о себе, не любил говорить о себе, не любил тем более писать о себе. Вообще писал он, его нельзя сравнить с теми писателями, которые аккуратно складывают рукописи в папочки, создают свой архив и потом на склоне лет издают полностью собрание своих сочинений. Он писал всегда на обрывках, кое-как. До сих пор, вот, например, недавно в библиотеке Конгресса США нашли случайно где-то заткнутый черновик стихотворения Лорки, который вошел в его сборник «Поэт в Нью-Йорке». Там есть строки, которые не вошли в печатную версию этого сборника. О себе, как повторюсь, он писал, я бы сказал, совсем не писал. Он с чем-то делился со своими друзьями, которых у него было очень немного. Это был, конечно, в первую очередь Сальвадор Дали, и отдаление от Дали было очень большой трагедией для Лорки, он с трудом пережил. Это Анна Мария Дали, отчасти это Луис Бунюэль, знаменитый кинорежиссер. Вот они были тройкой такой в студенческой резиденции в Мадриде в молодости, где они жили. Такое было общежитие для студентов элитных мадридских вузов, разных вузов. Это была тройка Дали, Бунюэль и Лорка. И больше, я бы сказал, у него друзей не было. Были какие-то его сотрудники в его театре «Ла Барака», «Барака», который путешествовал по всей Испании, давая представления из испанской народной драматургии, народного театра. Но близких людей у него не было. Конечно, да, вы правы, может быть, запросы у него были высокие, но так можно сказать про любого великого выдающегося человека, а среди них есть и те, которые обрели вполне счастье.
Например, Фёдор Михайлович Достоевский.
Например.
Как говорят про его жену Анну Григорьевну Сниткину, не всем в русской литературе так с женами везло, но ему повезло, но он заслужил. Он настолько выстрадал это счастье, что, конечно, понятно, откуда оно взялось в его жизни. Но знаете, если вот вы упомянули уже театр Лорки, который назывался «Ла Барака», и я не знаю, в курсе ли наши слушатели, что это было за явление. Это же, если я не ошибаюсь, был студенческий театр.
Да, молодежная труппа, да.
Молодежная труппа, которая говорила о том, что... Не то, что говорила о том, что... А просто отличительной особенностью этого театра было то, что он развернулся в сторону фольклора и вообще народного такого голоса в испанском сознании, в испанском менталитете. Причем это считается некой революцией такой Лорки в испанском театре. Чтобы не уходить сейчас в глубокие дебри по поводу того, что такое испанский театр и прочее, вы могли бы дать, ну, я не знаю, что называется, картины эпохи, наверное, чтобы объяснить, а в чем был этот прорывной момент. Ведь вы упомянули Сальвадора Дали, вы упомянули Луиса Бунюэля и тот и другой рафинированные эстеты. Это вряд ли рифмуется с народным театром Гарсия Лорки. Что происходило тогда в Испании, что происходило с ним, как он до жизни такой дошел? Извините за вопрос.
Лорка, хотя тоже принадлежал к рафинированным кругам, он был из богатой семьи, его отец был очень состоятельным землевладельцем, с юности, во многом благодаря своему старшему другу и учителю Мануэлю де Фалье, знаменитому испанскому композитору, который жил в Гранаде, родном городе Федерико Гарсия Лорки, он развернулся к фольклору. Он считал, что фольклор, особенно испанский, ориентирован не в прошлое, а ориентирован в будущее. Он, воплощая в себе народные корни, корни народного искусства, народного творчества, способствует развитию национальной культуры. И если посмотреть не только на театр, но и на поэзию Лорки, там вот «Канте Хондо» – это музыкальный стиль, который древнее фламенко, его часто путают с фламенко или сравнивают, но это абсолютно самостоятельный стиль, который родился несколько столетий раньше, чем фламенко. Вся андалузская, вот эта многогранная, кастильская, арабская, цыганская культура, все они вплетены в творчество Лорки. Он был поэтом, который искал вдохновение среди народного театра и народной поэзии. Он считал, что именно там Испания, испанская культура, которая переживала в начале 20 века серьезный кризис, найдет себе путь продолжать развиваться. Помимо того, что это была творческая революция, это театр «Ла Барака», это была революция общественно-политическая, потому что тогда власть испанская, это был очень сложный период, как мы помним, накануне гражданской войны,
Это вы помните, а мы-то не очень помним, поэтому я вас попросила, чтобы вы нам чуть-чуть подсветили реалии
вот
той эпохи.
Я пытаюсь подсветить. 36-39 год. Самое страшное время в истории Испании. Гражданская война, раны которой испанское общество до конца не залечило до сих пор.
И мы с ними действительно похожи, с испанцами.
Да. И Лорка, я надеюсь, что об этом поговорим в будущем, когда в рамках нашей программы, был чуть ли не первой жертвой, по крайней мере, первой знаменитой жертвой гражданской войны. Вот в этот период, 20-30-е годы, кипели политические страсти, и правительство правых всячески не способствовало развитию именно народного театра. Они считали, что в народном театре зреют революционные зерна. Они хотели, чтобы в испанских театрах шли классические испанские пьесы или пьесы других драматургов из других стран. Лорка смог открыть театр «Ла Барака» благодаря своей дружбе с правительством социалистов. Но когда пришли правые в начале 30-х годов, они свернули финансирование этого театра «Ла Барака», но Лорка все равно, он уже был довольно известным поэтом и драматургом в Испании, за ее пределами. Он находил на первых порах какие-то средства, чтобы продолжать путешествовать с этим своим обозом. Этот театр представлял несколько фургончиков, запряженных лошадьми.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мигель Паласио, руководитель учебно-методического управления общецерковной аспирантуры и исследователь-переводчик поэта Федерико Гарсия Лорки сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Я бы хотел сейчас от темы театра немножко отойти, театра Гарсия Лорки имею в виду, и спросить вот о чем. В принципе, литература той эпохи, первой половины XX века, то, что мы в России называем западной литературой XX века, это во многом литература переживания такой богооставленности. Потерянные поколения в произведениях Ремарка и Хемингуэя, шум и ярость Фолкнера, знаменитое превращение Кафки, что-то такое, где человек мучительно ищет для себя смысл жизни, пытается его нащупать, где-то ему это удается, где-то нет. Вы говорите, что в этой палитре есть поэт Гарсия Лорка, который находил успокоение, приходя в церковь, который, думая о смерти, в каком-то смысле искал ответ на вопрос о смерти в христианстве. Вот расскажите о том, какое место эта тема занимала в его творчестве и каким образом он с этой темой работал.
Начнем с того, что само проведение, наверное, Лорку к теме христианства всячески подталкивало, ведь при рождении ему дали имя Федерико Святейшего Сердца Иисусова Гарсия Лорка, так было его полное имя.
Ничего себе!
С этим именем он был крещен. Гарсия Лорка учился в иезуитском колледже, правда, где он страдал от чрезвычайной дисциплины, наказаний, да, и муштры.
Творческая личность.
Безусловно, в рамки не вписывается ни в какие.
Нет, ему было трудно вписаться в рамки, это правда. Его мама, Висента Лорка, которая была школьной учительницей, была очень глубоко верующей женщиной, водила его на все воскресные мессы, как это положено. И более того, Федерико, будучи мальчиком, когда ему было лет 7-8, с таким восхищением смотрел на священника, с таким восхищением смотрел на дым кадила, слушал мессу, что захотел стать таким же, как он выражался, волшебником, так он называл священника. И он устроил на заднем дворе своего дома нечто наподобие храма, соорудил алтарь, притащил скульптуру Богоматери, облачился в нечто похожее на одежду священника и стал совершать мессы.
Папину рубашку длинную.
Очевидно.
Причем служить одному ему не нравилось, поэтому созывал всю свою семью, всех родных, и по окончании, так в кавычках, богослужения произносил проповедь. Мама его, такая вот вцерковленная женщина, не могла нарадоваться на сына и была уверена, что он станет впоследствии епископом Гранады, может быть, даже кем-то больше. Потом, когда Лорка начал писать, а писать он начал прозу сначала, не поэзию, он пришел к поэзии из прозы.
Это вообще малоизвестно в России, потому что, как мы говорили до эфира, проза практически не переведена.
Практически нет, особенно вот его юношеская проза, писал он очень мало, несмотря на то, что это все-таки начальные первые его опусы, и не всегда они были отредактированы, им самим откорректированы, все-таки это полноценные произведения искусства, которые заслуживают внимания. И писал он как раз на темы религиозные. Его произведение 17-18 годов, когда ему было еще не было 20 лет, в основном касались Бога и Иисуса. Он разделял два этих понятия. Я объясню, почему. Был такой цикл у него, который занимает большую часть, по-моему, изданного сравнительно недавно его сборника юношеских произведений «Мистики о плоти и духе». И вот там он бросает вызов, ну, это грубо сказано, бросает вызов, но обращается к Богу, как к тому, кто поработил человека, кто не дает ему реализовать свои творческие способности, который полностью контролирует его жизнь. Ну, опять же, тематика, которая встречается у очень многих писателей, поэтов. И совсем иначе он пишет об Иисусе. Иисус для него был в первую очередь человек. В своих произведениях Лорка даже наделял порой Иисуса своими собственными чертами и пытался в себе найти черты Иисуса. Самое характерное в этом плане его незаконченная пьеса «Христос. Религиозная трагедия», где тема даже и любви юного Иисуса, невозможной любви, точнее, невозможной любви к женщине, поднимается.
Там смелый парень Гарсия Лорка,
очень
вообще-то.
Очень смелый. Получив классическое религиозное образование, в совершенстве, я бы сказал, зная Евангелие и все религиозные догмы, тем более будучи испанцем, а Испания и сейчас очень католическая страна, несмотря на либеральные реформы, которые там проводятся, а уж в начале 20 века это просто был оплот католицизма, он позволял себе очень и очень многое. И Иисус вот в этой пьесе «Христос. Религиозная трагедия», так же, как сам Лорка сталкивается с непониманием родителей, родители Лорки хотели, чтобы он стал юристом, Иисус в пьесе хочет посвятить себя евангельской миссии, но родители хотят, чтобы он был плотником. Также такая любопытная деталь, Иисус в этой пьесе Лорки смотрит на муравьев, а Лорка, будучи мальчиком, разговаривал с муравьями. Да, но у него было очень богатое воображение, как это свойственно творческой личности. Потом, если взять его уже зрелую поэзию, его прекрасный цикл о трех архангелах. Архангеле Михаиле, который был покровителем Гранады, повторюсь, родного города Гарсия Лорки. Архангеле Гаврииле, который был покровителем Кордобы, другого крупнейшего города Андалусии, провинции, где находится Гранада, столицей которой является Гранада, и архангел
Рафаил.
Вот, прошу прощения, перепутал. Архангел Рафаил, покровитель Кордобы, и архангел Гавриил, покровитель Севильи. Это гениальный, на мой взгляд, цикл об этих трех архангелах. Или взять его стихотворение «Саэта», где Иисус от лилии родной Галилеи пришел за испанской гвоздикой. «Шествие», где и Христос, и Мадонна. «Мадонна Солидат», «Мадонна Одиночество», «Покровительница морей» и «Защитница мореплавателей». То есть через всю поэзию Лорки проходит образ Иисуса и появляется образ и святых, и образ Богородицы. Он, будучи зрелым человеком, нельзя сказать, что он остался воцерковленным. У него было сложное отношение с религией. Безусловно, был христианином, но не был воцерковленным человеком в нашем понимании этого слова. Он не посещал регулярно храм, и было сложное отношение у него к церковной иерархии. Но показательно, что в последний год своей жизни, когда началась, вспыхнула гражданская война, вспыхнула она 18 июля 1936 года по всей Испании. Это год святого Федерико, небесного покровителя Гарсия Лорки. И он специально поехал к этому дню в Гранаду, к своей семье, чтобы отпраздновать в кругу родных этот праздник. Если бы он остался в Мадриде, он бы мог спастись. Но попав в Гранаду, он фактически подписал себе смертный приговор. Там за считанные недели фашисты взяли власть, и после чего арестовали и вскоре расстреляли Лорку. А когда его пришли арестовывать в дом его друзей, где он укрывался несколько дней, первое, что он сделал, это помолился перед святым образом, после чего его увезли, и больше его в живых уже никто не видел. А тело его до сих пор не найдено, хотя вот исполняется 80 лет со дня его убийства, и известно примерно место, где он был расстрелян и похоронен, но несмотря на поиски, которые там велись, это 20 километров приблизительно от города Гранада, тело его не найдено.
Вообще, это загадочная история со смертью Лорки. Действительно, не найдены его останки, непонятно. Это нигде не было задокументировано, и вскрытие могил показало, что там они абсолютно пусты. Как это произошло? Была даже версия, что он на самом деле остался жив и сбежал чуть ли не в Аргентину, и, оказавшись там, ничего не помнил, поэтому не мог продолжать писать, не помнил, что он Гарсия Лорка, великий испанский поэт. А вы этих версий, я так понимаю, не разделяете, не придерживаетесь?
Ну, тема убийства Лорки как важный элемент его биографии меня интересует, и, конечно, я эту тему прорабатываю. И я не могу сказать, что я их не придерживаюсь. Я не знаю. Я был на этом месте, где приблизительно похоронен Гарсия Лорка, вот под Гранадой. Это между селениями, городками сейчас уже Виснар и Альфакар. Жуткое место. Там расстреливали не только Лорку, но и сотни, если не тысячи людей, которые как-то подозревались в связи с республиканцами, с левыми. То есть все это была вакханалия гражданской войны. И там среди овражков в этом парке, который называется Парке Федерико Гарсия Лорка, парк Федерико имени Гарсия Лорки, я увидел небольшую стеллу, просто от которой сжалось сердце. Там было написано «Todos eran Lorca» – «Все были Лоркой». Действительно, учитывая, что Лорка, повторюсь, самая известная жертва испанской гражданской войны, действительно, его судьба, она как бы воплощает в себе судьбу всех людей, которые пали ее жертвой. Версия основная, что Лорка был арестован 16 августа в доме своих друзей Росалесов, которые, кстати, принадлежали к правым кругам. Это тоже отдельная тема, которая этот факт свидетельствует о том, что уж не настолько был коммунистически настроен Лорка, что его укрывали все-таки очень влиятельные среди правых люди. Припровожден вот в то место, куда отправляли всех пленных, арестованных новым правительством мятежников в местечке Виснар, и либо на следующий день, несколько, опять же, версий, даже точная дата неизвестна. 19 августа – это та дата, к которой склоняется большинство исследователей. Но, возможно, его убили 17 августа или даже 18. То есть вот эти несколько дней в жизни Лорки абсолютно неизвестные. Но известно, что это было на рассвете. Вывезли его и еще трех людей, школьного учителя и трех бандерильос, это те, кто помогают во время кориды Ториадору, в такой небольшой лесок. Там расстреляли. Возможно, его пытали перед смертью. Опять же, тоже это неизвестно. И закопали. Вот есть такой историк, писатель Ян Гибсон, очень известный в Испании, это самый крупный биограф Гарсия Лорки. Он ирландец, который в середине 60-х годов приехал писать диссертацию о ранней поэзии Лорки и остался навсегда фактически душой в Испанию, потом там переехал и стал изучать тему убийства Лорки. Потом познакомился с человеком, который ему рассказал, что он участвовал в похоронах Лорки. Да, он нанял его как своего провожатого в Гранаде. И придя на это место, этот человек сказал Гибсону, что я закопал нескольких людей, так, трупы нескольких людей, и у одного из них был шейный платок. И мне сказали, что это поэт Лорка. Он подтвердил, что это было 19 августа. В 2008 году, несмотря на сопротивление сильнейшей семьи Гарсия Лорки, его потомков, а есть фонд Федерико Гарсия Лорки, который возглавляют его родственники, была предпринята первая попытка найти тело Лорки в том участке, на том участке, который был очерчен вот этим собеседником Яна Гибсона еще в середине 60-х годов, но там не нашли ничего абсолютно, ни одного тела. Сейчас опять ищут, но чуть-чуть подальше от этого, ближе к так называемому источнику слез. Да, это арабский родник, который арабы, которые властвовали 8 веков в Гранаде, назвали источником слез. Все символично в жизни Гарсия Лорки. А вообще в его стихотворении в одном есть «Мое сердце дремало возле ручья». Он как будто предсказал то, что он будет. Заснет вечным сном недалеко от источника воды. Еще он писал «Меня не отыскали». Нет, не отыскали. тоже это есть в его поэте в Нью-Йорке. Другая версия, если закончить с этими версиями, действительно, что он потерял память, остался жить, правда, в Испании, но ничего не помнил, в окрестности Гранады, и нищенствовал. Об этом в 2008 году написал свою книгу, очень известную в Испании, «Волшебный свет», испанский писатель Фернандо Мариас. И другая версия, да, что его вывезли в Аргентину или даже в Уругвай, якобы кто-то его там видел. И еще одна версия, которую, конечно, хотят верить все почитатели творчества Гарсия Лорки, что, по крайней мере, его тело выкупил его отец, который, повторюсь, был богатым человеком, и захоронил на территории своего поместья. Но пока правды мы не знаем.
Мигель Паласио, руководитель учебно-методического управления общецерковной аспирантуры, исследователь и переводчик творчества испанского поэта Федерико Гарсия Лорки сегодня в программе «Светлый вечер» на Радио Вера. Здесь также Константин Мацан, я Алла Митрофанова. Буквально через минуту вернемся к этому разговору.
«Светлый вечер» на Радио Вера.